Ответ на вопрос о пророчествах в Анги и о пророчествах вообще. Сегодня, 05.07.2011 года. Вначале я ознакомлю с письмом постоянной читательницы моих трудов. Здравствуйте, Валентина Анисимовна. Вопрос о том, что сулит нам будущее во все времена, волновал человечество. В последнее время в эфире центральных телеканалов России стали часто транслировать передачи о пророчествах, предсказаниях и советах знаменитой болгарской прорицательницы Ванги, а также наследниках ее дара и последователях. По отснятым в разное время ее жизни видеоматериалам, показанным в эфире, и свидетельствам очевидцев, авторами программ и другими заинтересованными лицами на суд зрителя, представляется их точка зрения о том, что Ванга максимально точно делала свои прогнозы и высказывания по поводу будущего нашей планеты, мира, отдельных стран и личностей, которые либо уже сбылись, либо обязательно сбудутся, а также о том, что люди всей Земли не перестают удивляться ее феномену, равных которому до сих пор не имеется. Также огромное количество информации о ее предсказаниях опубликовано в прессе и в интернете. Ее называют великой прорицательницей XX века, которая отдала весь свой дар на общее благо людям, предсказала самые важные события в истории человечества, будущее которого она видела со всей ясностью, поэтому следует прислушаться к ее мнению. Несведущим в вопросах мироздания людям трудно разобраться, что правда, а что ложь в предсказаниях Ванги. Но, как показывает время, при внимательном подходе к изучению ее деятельности можно сделать вывод, что далеко не все пророчества Ванги, в том числе и о России, сбылись. Историю с ГКЧП, созданным в ночь на 19 августа 1991 года группой высших должностных лиц СССР для осуществления государственного переворота путем отстранения президента Горбачева от власти, она предсказала. Ванга предсказала августовский путч, а арестованных за попытку переворота знаменитые экстрасенсы видели осужденными и понесшими очень серьезное наказание. Между тем, по поводу данного факта вами была дана иная оценка ситуации. Свое видение данной проблемы вы высказали вскоре после путча, отвечая на вопросы журналистов после завершения своего выступления в Доме культуры «Меридиан» в Москве. Я присутствовала тогда на этом выступлении. Помню, когда вас, спускающиеся по лестнице, окружили журналисты и просили ответить им на вопрос о судьбе участников ГКЧП. Ваш ответ поразил всех присутствующих. Вы сказали нам тогда, что никого из участников не осудят. Все будут отпущены на свободу. Реакция журналистов была резко негативная. Они были возмущены тем положением вещей и открыто смеялись над вашим ответом, потому что знали другие ответы. С уверенностью полагаю, что изменникам Родины дадут огромные сроки, либо применят к ним высшую меру наказания. Произошло все именно так, как вы говорили. В 1994 году все арестованные участники ГКЧП были амнистированы еще до суда. Какое в реальности им грозило наказание, можно понять из интервью в газете «Новое известие» от 18 августа 2006 года. Геннадия Янаева, вице-президента СССР, руководителя ГКЧП. Там сказано: «Без каких-либо доказательств вины нас называли изменниками Родины. Мы 15 лет ходили под угрозой смертной казни». Данный ответ лишний раз подтверждает высокую напряженность, сложившуюся вокруг данной ситуации, в связи с чем многим людям, в том числе и журналистам, сложно было поверить тогда вашим высказываниям. Очень верные и точные прогнозы, отличающиеся от предсказаний Ванги, были даны вами также и по поводу избрания Бориса Ельцина на новый срок. Можно вспомнить и множество других фактов, свидетельствующих о том, что Ванга ошибалась в своих предсказаниях, а многие не менее важные события она вообще не освещала. И еще одно обстоятельство, не дающее всем покоя. В настоящее время прессой и телевидением упорно навязывается мнение о том, что перед смертью Ванга предсказала переход своего дара прорицательности к маленькой слепой девочке из Франции. Журналисты разыскали возможную последовательницу болгарской ясновидящей и представили на суд зрителей 7-летнюю французскую девочку Каеде. Как утверждают авторы фильма, снятого на НТВ, Каеде – единственная преемница Ванги. Журналисты задавали девочке разные вопросы, в том числе сделали попытку узнать у нее информацию о том, кто будет следующим президентом России. Не секрет, что президентские выборы в 2012 году будут. Они будоражат умы людей не только в России, но и во всем мире. Некоторые пророки и известные политические деятели мирового масштаба гадают, кто будет у власти на следующий президентский срок. Дмитрий Медведев или Владимир Путин. 5 июня 2011 года в эфире программы НТВ, Центральное телевидение, Каеде были показаны две фотографии президента Медведева и премьера Путина, посмотрев на которые, она сказала, что один из них президент, а другой будет им. Как относиться к ее высказываниям? Представляется верным мнение Марии и Виталия Стойковых, лично знавших Вангу и посвятивших свою жизнь изучению ее сверхъестественных способностей, считающих себя людьми, которым она завещала рассказать миру правду о ней после ее смерти. Так вот, они утверждают, что никакой девочки-преемницы Ванга себе не назначала, напротив, говорила, что когда меня не станет, глупости про меня придумают. Думаю, что подобным образом следует относиться и к высказываниям других пророков и ясновидящих, предсказания которых некомпетентны, несут весьма неблагоприятный и чрезвычайно тусклый, безрадостный характер. Например, в пророчествах французского врача и мыслителя эпохи Возрождения Мишеля Нострадамуса, оценка деятельности которого также широко размещена в интернете. Так, в аннотации к фильму «Нострадамус. За гранью пророчества» сказано, его голос звучит, словно эхо в коридорах времени, его предсказания пугающие и верны. И каждый раз, когда человечество сталкивается с серией жутких событий и катастроф, мы вспоминаем человека, который все это предвидел. Пророчества Нострадамуса написанные ради блага и процветания человечества. Вот уже более 400 лет после смерти предсказателя владеют нашими умами и будет воображением. Что несут в себе написанные им пророчества, содержащие предсказания событий вплоть до 3797 года? Признаюсь, что после изучения вашего материала все прослушанное и просмотренное мною на предмет предсказаний и пророчеств, в том числе наших современников, невозможно воспринимать серьезно. Не дает правильных ответов на поставленные вопросы, являются пустыми обещаниями. При этом нужно дать вам должное. Вы никогда не ошибаетесь в своих прогнозах. Они всегда точные и конкретные. Все ваши труды уникальны, не имеют аналогов в мире. Впервые полно, убедительно и обоснованно раскрывают все тайны о мироздании, о целях и задачах человечества во Вселенной. Ваши высказывания всегда подкреплены весомыми доказательствами, но изучать их непростое дело, так как все тексты имеют очень плотную информационно-смысловую нагрузку, а знания, заложенные в них, несут всеобъемлющий глобальный характер. Опыт осознания написанного вами укрепляется только со временем при постоянном прочтении ваших работ. Одновременно с этим кардинально меняются взгляды на жизнь и систему ценностей человека. На вашем форуме были высказывания читателей о том, что труды ваши заслуживают ни одной Нобелевской премии. Почему до сих пор они не оценены? Ведь вами открыты более 1000 законов мироздания. Ваши знания безусловны и неоспоримы, являются уникальным трудом в области мироздания, достоянием человечества всего земного шара. Они отражают ваши исключительные преимущества над всеми созданными до вас трудами в этой сфере. Конкурентов в этой области равных вам по масштабу не имеется. Все остальные толкования несостоятельны и незначительны, не отражают правильно сути происходящего во Вселенной. Уникальными толкованиями книги «Бытие» Ветхого Завета вы взорвали общее старое мнение и показали настоящую суть сказанного там. Это же сенсация! Но никто не удосужился публично осветить такое событие. И опять встает вопрос, почему? Согласно вашим утверждениям, понять эти знания под силу только правильно мыслящим, разумным людям. Между тем, современные средства массовой информации, в том числе телевидение, движимые целью завоевания все большей аудитории в борьбе за рейтинг в настоящее время в основном отдают преимущество передачам, рассчитанным на широкий охват зрительской аудитории всех возрастов, таким как телесериалы, развлекательные программы, реклама и прочее. Все эти передачи не рассчитаны на активно думающих людей. Непонятно, почему до сих пор ни одно из средств массовой информации не заинтересовалось всерьез распространением ваших знаний, при том, что они заслуживают особого внимания, и многим нужно вооружиться ими, чтобы не блуждать по неверно выбранному пути и не совершать неправильных поступков, прожигая впустую свою жизнь и свои мозги. Напрашивается неутешительный вывод о том, что разумных людей на Земле очень мало, и большая часть из них любит слушать сказки и верить в них. Получается, что не доросли еще люди до понимания ваших знаний. Уважаемая Валентина Анисимовна, ответьте, пожалуйста, на мои вопросы. Удачи вам и крепкого здоровья. Уважаемые создатели сайта, хочется получить ответ на поставленные мной вопросы лично от Валентины Анисимовны. Заранее благодарю вас. С уважением, Елена Гончаренко. Елена, я внимательно прочитала ваше письмо. Постараюсь доходчиво ответить и разместить его с моими пояснениями и ссылками на уже сказанное о многом на моем сайте в интернете, для того, чтобы и другие читали мои труды и расширяли свои понятия о мироздании. Начну с того, что люди имеют биологическое тело. Оно – скафандр для проживания в нашем мире чудес. И имеет много устройств, блокирующих восприятие того, что есть, но будет мешать исполнению нами целенаправленную программу Высшего Я. Есть параллельные миры. Некоторые из них мы видим, так как они в основе своей имеют биомассу. Например, жизнь в морях, океанах, то есть в воде. Мы сухопутные жители и находимся на дне воздушного океана. Он оказывает на нас немаленькое давление, но организм имеет приспособление, чтобы нормально существовать в этих условиях. Чтобы находиться в воде с определенной глубины, уже потребуется скафандр или вмещающий людей подводный аппарат, имеющий наш микроклимат. И все-таки мы не можем длительное время там находиться. Жизнь есть везде. Люди считают, что она присутствует только в биомассе. На самом деле она кишит во всем и везде, и разновидность ее беспредельны. Прежде чем поговорить о Ванге, мне стоит немного пояснить, где она находится сейчас после смерти тела. Мне было сказано: «Рухнут души недостойных, они охотятся за вами снова». Мучаются. Это из дневника контактов, данных еще в 1989 году. О мироздании я знаю во много раз больше остальных людей. И сделал вывод, что всего физически дать не могу, да и не надо. Главное, людям надо понять, кто мы, зачем живем и как взаимосвязаны третий и четвертый миры. Третий мир – наш биологический, в котором мы рождаем небеса, то есть информацию, программы, они сидят в нашей памяти, в бездействии, то есть в мертвой спячке до востребования и воскресения. Они изнутри могут через мозг руководить нашим телом, например, вязать носки. Для этого им нужна кинетическая энергия, которую мы посылаем телу для работы. Каждый из нас есть малая вселенная, и у каждого есть собственное «я». «Я» — ходок по жизни, недремлющий постовой. Оно, прежде чем стать командиром в нашем теле, поменяло много тел, организмов, переселяясь в другое, более совершенное тело после смерти старого. Так идет усовершенствование жизни при помощи развития, то есть системы Христа. А вы знаете, что Христос Это система отбора лучшего для построения новых миров. Это система, а не человек. Ни одна из систем не имеет своего лица, а все поделки являются их лицами. В нашем мире происходит овеществление их. Перед этим происходит движение по 6 ступенькам. 7-я ступенька по образу, созданному 6-й, строит овеществление в нашем 7-м мире, то есть в грубой материальности. Мы люди и созданы по образу и подобию выше настоящего, по развитию «я». Вся Вселенная имеет единое информационное поле и поле делателя. Основано оно на электромагнетизме, полевых структур и некоторых других свойствах. По контактной связи с космическим компьютером мне часто говорят слово «наительное». Оно обозначает не просто движение, а движение поступательное, то есть то дело впереди, которое рождает информацию, то информация впереди, по которой при помощи дела получаем результат в грубой материальности. Например, по инструкции собираем детали какого-то механизма. После такого объяснения вытекает ответ на каверзный вопрос. Что явилось раньше, курица или яйцо? Оказывается, происходит это одновременно. Находясь в теле, мы имеем душу внутри себя. Она спрятана от окружающей и называется потусторонним миром. Все наши навыки, знания, скрытые желания, отгорожены от наружной жизни до поры сообщения о чем-то. Каждый из нас имеет тайны, о которых не знает никто. Наша наружная жизнь шутовская. Мы творцы многого. В частности, творим, то есть рождаем шутов при помощи мысли внутри себя. Мы лжем, каверзничаем, всякими недостойными способами достигаем своей корыстной цели. Хотим одно, но делаем другое. Например, ненавидим начальника, а при общении с ним льстим, так как это выгоднее. До меня уже сказали, что жизнь — театр, а мы в ней актеры. Часто играем роли, а истинные желания скрываем. Все невысказанные мысли находятся в потустороннем мире человека. Каждый о себе говорит «я». Душа есть «я» и его желание. Она состоит из тонкой материальности. А образы, которые мы создаем в уме, например, пирогов, есть последняя ступенька перед овеществлением, то есть созданием явления в нашем грубоматериальном мире, который люди могут увидеть, услышать, ощутить. Грубоматериальное тело имеет внутри себя много информации, программ, то есть небес, созданных нами в процессе жизни в биомассе. Каждое небо индивидуально имеет свой тонкоматериальный кокон, как бы скорлупу из волновых структур, отгороженную от остальных своим специфическим сферическим полем. Наше биотело какое-то время является для них энергетическим спонсором. Из него они выходят на простор, живут в 4-м мире, отдельно от тела и возвращаются для энергетической подпитки. 3-й, то есть наш мир, и 4-й загробный мир взаимосвязаны и отдельно существовать не могут. 4-й мир создает наши биотела, вкладывает в нас свои желания для того, чтобы внутри возможности тела вырастить небеса, то есть сущности с программами для жизни в 4-м мире. Человеческие организмы рождают для него тонкоматериальных детей, то есть небеса. В 4-м мире много кланов, и каждый из них посылает к нам зародышей. Он внедряет их в организмы для выращивания своих сущностей. Многие халявные, из них вырастают воры, убийцы с корыстной целью и многое другое, соответствующее корыстным целям. Для этого завладевают организмом и через него выполняют свое желание. Наша Земля дает возможность всем, хорошим и плохим, добывать для своей жизни энергию. Она предоставляет уют. Мы говорим «уют хочу». Кто старается накапливать грубо материальные богатства, служит Иегове. Это богатство тленно, и люди, преданные уюту, после смерти тела, имеют вторую смерть уже в загробном мире со страшными длительными мучениями. Символ их — шестиконечная звезда. Пять концов в нашем мире, а шестой — в загробном. В нашем мире только праведники, которых мало, могут рассчитывать на бессмертие. Что же сказано об этом в Евангелии? «Посему, как собирают плевелы и огнем сжигают, так будет при кончине века сего. Пошлет Сын Человеческий ангелов своих, и соберут из царства его все соблазны и делающих беззаконие, и ввергнут их в печь огненную. Там будет плач и скрежет зубов. Тогда праведники воссияют, как солнце, в царстве Отца их». Евангелие от Матфея, глава 13, стихи 40 по 42. Праведники наработали золотой нимб, а это плотная энергия с вложенными в него информациями о построении новых миров. И опять цитата из Евангелия. «И увидел я новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и прежняя земля миновали, и смерти не будет уже, ни плача, ни вопли, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло. Все творю все новое». Откровение, глава 21, стих 1, 4 и 5. После смерти тела все болезни, плач и вопли исчезают, а все новое строится в тонком мире, без тела. Попадая в загробный, тонкоматериальный мир, душа распадается на части. Так она расформировывается. Каждая часть небес притягивается к соответствующему клану. Я с нимбом и информацию в виде книги жизни идет на восток. Восходящий ток. Но есть очень грешные люди, и их душа после смерти тела не распадается, и полностью в своем коконе находится около нас. Это великие грешники. Они стремятся выживать за счет энергии, выделяемой во время наших дел и эмоций. Часто они специально создают ситуации для споров, драк, развязывания войн. Все это неизбежно. Но все-таки есть возможность непослушания им. Надо дифференцировать ощутимые нами желания и негативные не исполнять. Таким образом, мы не даем разрастаться и усиливаться такой сущности. Но не всегда можно так поступать. Например, надо вставать на защиту своей жизни, жизни близких, своего государства. Кроткость там не нужна, ее придумали шуты для своей выгоды. Четвертый мир управляет нами сигналами, мы их ощущаем в виде желаний. 8 июня 2011 года по контактной связи с космическим компьютером задала вопрос. Кто есть Ванга? Ответ. Пободырь в загробную мытарскую жизнь. Она заводила и стойкая пророчица ютового поста. Ну, постовая жизнь. За это она наказана Господом и сидит в постройке смертной. Нет у нее золотого нимба, проповедницы Востока, восходящего тока. Ее ждет вторая смерть в четвертом мире. Христу она не нужна. Память у людей о себе она оставила. Этим и питается в загробном мире. Сочти, как ненужную постработницу. Грех у нее большой, за самоволие, ведь она многим меняла судьбу по своей блажи. Одним глазом правым она немного видела, а слух у нее был очень хороший. Слышала даже тихий шепот на улице, находясь дома. Видела она загробных людей, мытарского низкого плана, по их способу. Мытарится она там сейчас и мучается за дела свои самовольные. По ее пророчеству, приказу космическому компьютеру, появились в наш мир подобные люди. Все они такие же мелкие сошки по сравнению с твоими учениями о мироздании. Но не только Ванга находится в мытарском мире. Там и так называемая Богом данная Феодосия Макария. И многие другие, в том числе колдуны, писатели детективов, которые создают негативные образы, они их и встречают в четвертом мире. Такие писатели думают, что хороший конец в их малолитературной стряпне избавит от мучений. Однако нет. Эти плохие сущности там не успокаиваются и будут заставлять их я такого писателя, добывать для них привычный в нашем мире негатив. Я там, оказывается, рабом шутов, и мучаются. Из-за конкуренции делать это трудно. Просят смерти, но она долго не приходит. Реинкарнации, о которой много говорят, нет, так как всякий негатив уничтожается. Каждая рухнувшая душа не имеет своей самостоятельной энергии в виде золотого неба с программами построения новых, уже безгреховных миров, и поэтому промышляют на наших телах. Всякое поминание словом им тоже дает от нас идущую энергию, ведь слово — самая пространственная и энергоемкая поделка Творца. Словом можно убить и поднять дух, то есть настроение, на дело. Все памятники, названия кораблей, улиц и тому подобное заставляют людей поминать покойников. Слово «вера» имеет два направления. Иисус говорил: «Верьте мне по необходимости, так как никто не мог свидетельствовать о его правоте». Он говорил истину и давал оценку фарисеям, книжникам, первосвященникам, как заблудшим и заблуждающим людей. Это есть внедрение в их мозг шутовской околесицы. Им нужны кривотолки для продолжения своей жизни, эксплуатируя нас. Ванга видела приходящих к ней падших жителей загробного мира. Качество их жизни отличается от нашего. 27 марта 2006 года я разговаривала по контактной связи с молодой умершей женщиной, которая пьянствовала, наркоманничала и из-за этого рано ушла в другой мир. Задала ей вопрос: «Как называется твой теперешний мир?» «Там верховодят инстинкты и халява». «Как называются другие миры?» «Не ведаю об этом, там меня нет». «Как и чем отличается другая постройка, в которой ты сейчас находишься, от нашей?» «У нас нет телесной скорлупы, мы обнажены, у нас нет возможности скрываться и лгать». «Не спешите заходить в такой мир. Сначала покайтесь перед Господом Богом Христом. Это ваше спасение от ада». «Скажи, из чего состоит ваша сущность?» «Из полей различного свойства и струн психических. Мытарские сущности посещают и меня. Я вижу их. Лучи, идущие от наших глаз, ослепляют их. Я вижу их растерянность. Они дезорганизованы до тех пор, пока смотрю на них. Стоит мне только отвести взгляд, как они быстро убегают». Живя здесь, Ванга тоже видела загробный мир, но ей никогда не приходили сущности золотыми нимбами. Она их недостойна. В жизни с нами она имела большую силу медиума, то есть силу слова, но использовала его эгоистично и по своей воле пророчила, то есть назначала дальнейшую судьбу человеку, чего делать нельзя. Когда к ней на прием пришел Гробовой, она грубо, с возмущением сказала: «Ты слаб». Ванга построила свой храм на земле для того, чтобы после ее смерти посещали его и поминали ее. Вот какой энергией она сейчас живет в загробном мире. Характер она имела властный, часто повышала голос. У каждого, кто имеет характер поводыря, есть нерукотворный жезл. Он управляет подчиненными. Одни ведут в хорошем направлении, другие — в плохом. Плохой характер вредит человеку. Люди, знающие ее не понаслышке, могут сказать, что она была добрая, заботливая к близким. Они не грубили ей, но если кто-то решился бы покритиковать ее, она сразу заподозрила бы соперничество и грубо осадила смельчака. Во время написания ответа на ваше письмо задала ей вопрос. «Ванга, что ты сейчас скажешь о себе?» Отвечает. «Не успела я понять суть бытия и не смогла захотеть, потому что очень увлеклась самостью. Я написала о цикличности в жизни Вселенной. Наш Создатель имел план роста, развития ее для создания семян, то есть золотых нимбов для построения новых безгреховных миров. Задача выполнена. Во время выполнения ему мешали созданные им по образу и подобию его люди, но они из-за непослушания пошли по дороге соблазна и козней. Этим засоряли Господние деяния. Непослушность оправдана условиями жизни на земле. Она дала ют, и каждый использует его по своим желаниям, и возможность жить за чужой счет тоже есть. Ее используют халявщики. Заповеди есть непорочные зачатия в нашей греховодной жизни. Иисус Спаситель не в том, что взял грехи на себя во время распятия на кресте. Он ощутил грешные действия людей на себе. А спасателем он является потому, что нашел способ ухода от второй смерти в загробном мире при помощи исполнения заповедей. Он сказал, что для этого каждому надо не осквернять себя в жизни. В Библии сказано, что жена есть жизнь. Быть непорочными, то есть не делать противозаповедного. Быть девственниками, то есть дева, деваки, означает людей от начала и до конца жизни, делающие праведное, не отступающих от заповедей. Шуты же навязали людям искаженное толкование о том, что нельзя мужчинам вступать в близость с женщинами. Великую святость женщины, несущие древо жизни, охаяли. У женщин я вижу небольшой золотой нимб Богородицы. У мужчин золотых нимбов почти ни у кого нет. Есть они только у проповедующих праведный образ жизни. Самый великий смертный грех мужчины имеют за глумление над Господней святостью, за неисполнение Господнего призыва плодиться и размножаться. Почти все я... Мужчин находится с рухнувшей душой и мучаются около нас. Там есть и обманутые шутовством. Они не ускользнули от кары Господней, потому что ушли в четвертый мир, не покаявшись. Они не знали истины и не знали, за что каяться. Они приходят ко мне в загробный мир, так как я живу в двух мирах, и просят просить их через меня. Когда я была приведена Господом в церковь всех святых, то увидела большую икону взыскания погибших. Я стала приближаться к ней, и на расстоянии полутора метров почувствовала жар вокруг головы. Откинула назад платок, но жжение не прекратилось. Я отошла в противоположную сторону, и это ощущение пропало. Такой эксперимент повторяла несколько раз, и все время при приближении к иконе ощущала жар вокруг головы. Я прочитала слова молитвы. «Взыщи нас погибающих, Пресвятая Дева, не по грехам бы нашим, наказующий нас, но по человеколюбию милующий, избави нас от ада, болезней и нужды, и спаси нас. Это было в 1985 году. Только спустя много лет я поняла, что эта просьба была обращена ко мне. В настоящее время мужчины стремятся избавиться от написанной в Библии обязанности о том, что в поте лица должны добывать хлеб, и становятся альфонсами, брачными аферистами, алкоголиками, тиранищами членов семьи. Все женщины взваливают на себя, сознательно становятся матерями-одиночками. Жизнь развивается, меняются общественные формации. Женщина становится равноправной, она приобретает высококвалифицированные специальности, занимает руководящие должности. Технический прогресс помогает ей в этом. Она уже может избавиться от мужского террора. Даже в мусульманских странах наступает прозрение. Посол Саудовской Аравии в Казахстане на вопрос корреспондента газеты «Известия», какой вклад вы считаете могут внести женщины в развитие экономики, сказал: женщины составляют половину саудовского общества, и они по мере своих возможностей крутят колеса экономики вперед и, несомненно, приносят пользу своей стране. У женщин своя манера действий и мышления, отличная от мужчин, и она дополняет, делает жизнь совершенной. На 7-м Всемирном исламском экономическом форуме, прошедшем в Астане в июне 2011 года, председатель крыла деловых женщин при Всемирном исламском экономическом форуме сказала: «Во времена наших матерей женщины рассматривались как люди второго сорта. К женщинам отношение было такое: мужчины делают деньги, а женщины варят кофе. Принимая во внимание количество парней, которые не заканчивают университеты, скорее всего, им в будущем придется варить только кофе. Сейчас женщины уже работают, имеют собственные источники существования. На них приходится 80% всего потребления. Сейчас идет непрекращающийся парад женщин, которые создают собственный бизнес». Она также выразила уверенность в том, что именно женский пол в настоящее время правит миром. Вселенский Создатель принимает меры по устранению никчемных мужчин и приводит их к вырождению. Ведущая роль в семье и в общественной жизни стала переходить к женщине. Вы пишете о том, что мои прогнозы по поводу избрания Ельцина президентом на второй срок отличались от пророчества Ванги и других прорицателей. Ко мне в то время приезжал президент Ингушетии Руслан Аушев. Он спросил совета, стоит ли его команде проводить агитационную кампанию за Ельцина. Сообщил, что недавно был у Ванги с этим же вопросом. Она ответила, что выборы не состоятся. Я ему сказала, что Ванга старая, больная и скоро умрет, а выборы состоятся. Ельцин получит приблизительно 53% голосов. Ельцин подыскивает кандидатуру на пост будущего президента. Кандидатура такая появится во время его второго правления. Вот почему надо голосовать за него. Аушев сказал, что у него есть основания верить мне, так как я одна правильно сказала о судьбе участников ГКЧП, а он тогда над этим смеялся. Я не пророчу. Оно опасно. А именно в организме тонкоматериальную антенну имею я и позывные для связи с космическим тонкоматериальным компьютером. Он автомат, принимающий и выдающий информации. В его базе данных несчетное количество сведений об обстановке, меняющейся мгновенно, по мере бесконечного поступления новых информаций. Он руководит всеми процессами автоматически. Например, я письменно задаю вопрос, ответ считывается из базы данных, имеющейся на данный момент. Если такого нет, то принимается заказ на создание его. Например, Леонардо да Винчи сделал чертеж вертолета, а для осуществления и овеществления его в нашем мире не было престола, то есть необходимых материалов, не было базы. Они создавались несколько столетий. Мы можем сотворить в уме что-то и указать время исполнения. Оно в космосе будет создавать условия для исполнения и может сбыться в нашем мире. Так поступал Нострадамус. Он, как мне сказали по контактной связи, путал Господние вехи мутью своей. Это мне дали еще 7 мая 1990 года. Если на престоле уже все есть для выполнения заказа, то компьютер решает вопрос быстро. Например, мне надо было купить люстру, вписывающуюся в обстановку комнаты. В тонком мире я ее увидела, описала внешнюю форму родственникам. Собрались покупать. Заехали в один магазин, такой люстры там нет. Едем дальше. И в другом магазине нет. Свернули случайно в переулок. Там находился маленький магазин сантехники. На потолке несколько люстр. Одна из них та, которую я видел в тонком мире. По ему описанию ее узнали и бывшие со мной. Но не всегда исполняются мои желания. Моя жизнь сложена из бесконечных трудностей. Попытки изменить ее к лучшему оборачивались более худшими обстоятельствами. Но я не впадал в отчаяние, со всеми невзгодами боролась в одиночку, без чьей бы то ни было помощи. Никому не жаловалась, никому не показывала внутреннее состояние души. Задавала себе вопрос: «За что мне такое наказание?» По контактной связи с космическим компьютером 22 мая 2004 года было сказано: «Не ропщи на страну, на людей, на плохие условия жизни. Это занесено в твою книгу жизни. Это называется рок, его не изменишь. Оказывается, мне были даны такие трудности специально, чтобы вырабатывать стойкость, спокойное отношение к подонистым людям и правила поведения с ними. 19 лет ко мне приходили учителя из тонкого мира с золотыми нимбами. Это великие светильники, просветители из мира нового состояния безгреховной жизни. Значит, я счастливый человек. Никто из падших, рухнувшись к нам, даже почитаемых многими людьми, такие как Ванга, Макария, Матрона, не видели золотые нимбы. Люди не должны ходить к гадалкам, колдунам, экстрасенсам и тому подобное. В нашей жизни есть правила общежития, регулирующие законы. Они обязательно нужны, так как все люди разные, с разными, не всегда полезными обществу формами поведения. Общество должно быть защищено от них. Меняются обстоятельства, толкают на изменения общественных законов. Не дай бог руководителю, не знающему законов мироздания, с кондачка придумывать свои законы. Время показывает их несостоятельность. Так произошло в нашей стране после революции 1917 года. Созданы были искусственные рамки для жизни общества. Старались в них втолкнуть людей, но не получилось. Закон «своя рубашка ближе к телу» не смог ужиться с колхозной структурой. Обман, воровство процветали. Если люди имеют свою частную деятельность, например, выращивают картофель, не будут же они у себя ее воровать. Торговля – двигатель прогресса. Благодаря Владимиру Путину и Дмитрию Медведеву наша страна активно развивает торговые отношения с другими государствами. Медведев чувствует необходимость менять структуру власти, то есть то, что уже отслужило свое время. Люди привыкают к косности и не всегда сразу оценивают пользу нового. Об этом в Библии уже было сказано. «Я убил мужа в язву мне и отрока в рану мне. Если за Каина отмстится всемеро, то за Ламиха 70 раз всемеро». Бытие, глава 4, стихи 23-24. Мужи прошлых ремесел язвили ему, а некоторые из них преобразовывали свое, этим они тоже мешали, ранили, но старое было отброшено, убито новым. Техническое направление развивалось. Например, лошадиная тягловая сила была заменена, то есть убита, различными машинами. Сопротивление новому наказуемо. Вы спрашиваете, почему никто не удостоился публично осветить мой труд по толкованию книги «Бытие» из Ветхого Завета? Не придали широкой огласке явления иконы «Престойный законится», и до сих пор православная церковь не осветила ее. Дело в том, что этому есть несколько причин. Первое. Все люди разные, с разной закваской, и разное им нужно. Второе. Устоявшийся годами, а то и веками, взгляд, уклад жизни окажет большое сопротивление и может нанести непоправимый ущерб в познании правды и истины. Третье. Фанатики своих убеждений отгорожены враждебностью от познания нового и могут чинить расправы. Четвертое. Мужчины, имеющие амбиции и физическую силу, не захотят даже чуть-чуть вникнуть в суть. Многие с высоты своих регалий, авторитета и положения в обществе будут оказывать давление и создавать негативные мнения. Признанные обществом мужи науки часто не признают новых взглядов и изложенных новых знаний. В этом они солидарны с негативно настроенными фанатиками. Благодаря двойному гнету идет расправа над правдой и истиной. Джордано Бруно сожгли, Галилея заставили отказаться от своих взглядов. Икона «Престойный законница» — великая святость, которой еще не было на земле, и никто из людей освящать ее не вправе. Принятие ее и трудов, которые я написала по заданию Создателя, является проходом в царство отрада. Люди, знайте, что вы творцы своего будущего. Наша жизнь в биомассе самая трудная и ответственная. Что натворили, то вас и встретит, и в том купаться будете. Уже в настоящее время получающие знания о мироздании, идущие от меня, меняют свой взгляд на жизнь, вступают на дорогу праведности. Эти знания положительно воздействуют на принявших их, избавляют от вредных привычек и действий намного эффективнее лекарств и воспитания, чаще всего неграмотного. Например, один из читателей сообщил, что еще в 1995 году приобрел книгу «Небесный собеседник». Выписал из нее только ответы на вопросы. Много ему было непонятно, но он каждый день прочитывал эти ответы. До прочтения моей книги вел очень непристойный образ жизни, гулял, от жены пьянствовал, воспитанием детей не занимался. После того, как ежедневно стал читать ответы из «Небесного собеседника», даже не понимая смысла, заметил, что пропало желание пьянствовать, гулять, приобрел хорошую специальность и полностью изменил взгляд на жизнь, как будто раскрылись глаза. Книга «Небесный собеседник» вышла большим тиражом и распространилась широко по странам бывшего СССР и дальнего зарубежья. О ней были очень положительные отзывы. Люди говорили, что читают эту книгу понемногу, каждый день. От этого улучшается настроение, самочувствие. Некоторые даже прикладывали книгу к больному месту, и боль затихала. Но когда вышла в свет моя книга «Тайны Вселенной разгаданы», то была критика в мой адрес, шедшая от ученых. Суть их высказывания заключалась в том, что всегда вначале идет творение, а потом изучение его. Да, это неоспоримый факт. Этим изучением занимаются мужи науки. Они изучают микро- и макроструктуру мироздания. Моя задача другая — раскрыть Творца, его задачу и выполнение ее определенными способами. Задача нашей Вселенной заключается в создании золотых нимбов, семян для построения новых безгреховных миров. Я сказала, что Вселенная — центр жизни. Она зарождается, развивается, достигает намеченной цели и по закону цикличности погибает. Только золотые нимбы остаются целыми. Вместо нее появляется другая Вселенная с теми же задачами. Но нас там уже нет. Во Вселенной есть хаос. Он способен к организованности по принципу вероятности. И как только образовывается атом, зародыш жизни человеческой, появляется и разум. От атома идет развитие человеческой сущности до людей. И спросится с нее, что ты намозговала. Мы уже создали компьютеры, потому что компьютер вселенский уже был до нас. Он создавался выше нас, стоящими человеческими сущностями. Этот автомат управляет всем. Электромагнетизм, полевые структуры и другие тонкоматериальные и нематериальные силы являются их механизмом. Значит, хаос создает организованность, способную к разумности. Разумность создает автоматизм, освобождает себя от мук жизни в человеческом состоянии и уходит из нее. Основные знания следующие. Везде сущность, везде явленность, везде убористость находится. И еще задача людей — охотиться за своей ношей мир души чудес. Каждое наше, особенно техническое сооружение, есть чудо. Но по закону «да» и «нет» нет чудес, а есть незнание. Науку же на подходе познания тайн нашего Создателя. Как только наука и техника сравняются со знаниями Создателя, наступит светоконец, то есть просвещению конец. Обо всем подробно и доказательно уже написано мной. В настоящее время Россия стоит перед фактором приближающихся выборов президента РФ. Не давайте себя одурачивать негативной пропагандой, стремящейся развалить страну. Елена, в этом письме я ответила коротко. Все подробности о строении мироздания и законах имеются в моих трудах. Читайте. Книгу «Тайна Вселенной разгадана» можно купить по цене, не превышающей стоимости издания. Телефоны на сайте имеются.